Как и было обещано, у нас в гостях лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Напомню еще раз все наши координаты. Значит, смс слать 925-400-879. Звонить прям можно уже сейчас начинать 995-4-1, код Москвы 495. Голосование есть на сайте City.fm. Вы следите за работой Государственной Думы или я не слежу за работой Государственной Думы? Сергей Михайлович, у вас сейчас горячие деньки. Послезавтра по Гудкову.
Горячие.
Лишат его мандата, скорее всего.
К сожалению, это может быть, но мы поборемся. У нас есть некие предложения, с которыми, вероятно, завтра на заседании Совета Думы мы выступим. И кроме этого, кроме конкретных предложений для господ единороссов...
Пока секрет.
Ну, я бы не хотел
понятно,
чтобы мы это изложили именно членам, участникам Совета Думы.
Угу.
Но сегодня я могу сказать, что мы собрали необходимое число подписей. Я, пользуясь прямым эфиром, хочу высказать слова благодарности депутатам от фракции КПРФ, лично Геннадию Андреевичу Зюганову, с которым я вчера утром разговаривал. И сегодня мы собрали от фракции «Справедливая Россия» и фракции КПРФ порядка 110 подписей, при необходимых 99. И завтра, в первой половине дня, наш запрос в Конституционный суд будет в Петербурге.
Очевидно, он будет рассмотрен достаточно быстро.
Мы надеемся на это. Мы в этом запросе упоминаем Геннадия Гудкова, но запрос не об этом.
Угу.
Запрос о том, не соответствует ли Конституции статья 4 закона о статусе депутата и члена Совета Федерации, где говорится о необходимости досрочного прекращения полномочий депутата, в случаях идет перечень, и мы ссылаемся на то, что не прописана процедура. И, например, в законе написано, что если депутат занимается предпринимательской деятельностью, либо получает оплату за некую работу, за исключением творческой и научной, то это является основанием для досрочного прекращения его полномочий.
Да.
Но мы спрашиваем, а не следует ли это доказать в суде? Потому что сегодня мы видим, что происходит. Единая Россия, получив некие бумаги из Следственного комитета...
Без суда, в общем.
...и из Генеральной прокуратуры, утверждает, что у них достаточно оснований для лишения депутатского мандата Геннадия Гудкова. Во-первых, я хочу напомнить, с точки зрения Конституции, где говорится в статье 2, что у нас народовластие, что Геннадия Гудкова избирали 200 тысяч жителей Москвы, избирателей Москвы, а сегодня усилиями 238 депутатов Единой России и плюс к ним 56 ЛДПР собираются примкнуть. Но, кстати, похоже, не 238, а как минимум на 2 голоса меньше. 2 члена Единой России уже заявили, что они не будут поддерживать это решение.
Немного таких нашлось.
Пока немного, но это, по крайней мере, тех, кто публично объявил.
А это будет тайным голосованием?
Пока в процедуре прописано, что это будет открытое голосование. Так вот, на одной чаше весов 200 тысяч избирателей города Москвы, на другой наши политические оппоненты, примкнувшие к ним, к сожалению, ЛДПР. И разве это конституционно без суда лишать депутата, депутатского мандата? Первое. Второе. 46-я статья Конституции России, где говорится, первая часть, каждый гражданин Российской Федерации имеет право на защиту в суде своих прав и свобод. Гражданина России Гудкова, депутата, лишают его прав, лишают, кстати, или ликвидируют волеизъявление 200 тысяч избирателей, и все это делается без суда. Ну и, наконец, самое последнее. У нас есть серьезное основание полагать, что тот, как они говорят, козырной документ, некий протокол некого якобы собрания там, коммерческой структуры от 5 июля, он не является подлинником, он не является достоверным, потому что минимум одна подпись там подделана.
Угу.
И отсюда мы говорим, давайте сначала...
Должно быть следствие и суд тогда просто.
Ну, конечно, необходимо, чтобы в суде это было доказано, либо провести какие-то серьезные доказательные исследования. Поэтому мы считаем, что Конституционный суд не только вправе рассмотреть наше обращение, но и принять соответствующее решение. Потому что я утверждаю, что то, что планирует сделать Единая Россия, еще раз подчеркну, к сожалению, ЛДПР, это политическая, внесудебная, неконституционная расправа над человеком, который придерживается иных политических взглядов, человека, который имеет свою точку зрения, человека, который критикует постоянно Единую Россию, я говорю о Геннадии Гудкове. И в данном случае, Георгий, я хочу подчеркнуть, да, мы защищаем нашего коллегу, нашего товарища, но это вторично. Первично мы защищаем Конституцию. Мы считаем, что сегодня у нас в Государственной Думе, в высшем органе законодательной власти, налицо угроза неконституционного судилища. И именно поэтому мы сделали вчера специальное заявление, где так его и назвали. Заявление фракции «Справедливая Россия» о неконституционной угрозе в стенах Государственной Думы.
Я так понимаю, что у вас есть небольшая надежда, что удастся, может быть, завтра или ночью, там, я не знаю, когда достигнуть некого компромисса.
Мы считаем, что компромисс может быть.
Скажем, голосование по снятию иммунитета.
Да. Вы абсолютно правы. Если есть сегодня претензии, если часть депутатов, кстати, комиссия, которая рассматривала эти документы, она же проголосовала таким образом.
8, можно же снять иммунитет, но не лишать мандата.
8 человек проголосовало за то, что депутата Гудкова лишить мандата, 5 человек проголосовало против, 1 воздержался. 8-6. То есть даже у членов комиссии у значительного числа есть большие сомнения. Мы утверждаем, что нет никаких оснований для лишения мандата. Поэтому, если вы считаете, что есть какие-то предпосылки, давайте лишите, в конце концов, мы все равно будем против этого возражать и будем голосовать против. Но хорошо, вносите предложение о лишении депутатской неприкосновенности, пускай Геннадий Гудков ходит на допросы, пускай доказывает, и после того, как доказательная база будет создана, либо будет разрушена, не надо лишать его депутатского мандата, потому что, еще раз подчеркну, мы абсолютно убеждены, что это решение будет неконституционное.
Угу. Возьмите, пожалуйста, наушники. У нас есть слушатель, его зовут Дмитрий. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Ну, спасибо за передачу. Хотел бы отметить следующее. Не кажется ли вам, что вот замена неприкосновенности там на изъятие мандата, это просто отсрочка? Ну, потому что по формальным признакам, вот я следил, сам Гудков заявлял, что есть угроза моему бизнесу и так далее. То есть он зачем-то сам в СМИ, ну, заявлял о том, что он занимается деятельностью. Формально прокуратура это дело проверила, ну и сейчас там комитет там, или кто-то еще подтверждает, что да, есть у него такая проблема. Хорошо, вы сейчас фактически говорите, давайте сделаем все, ну, правильно и красиво, и я полагаю, что у партии власти все равно это правильно и красиво, там займет просто чуть-чуть другое время. Ну, проголосуйте вы или добьетесь того, что все пойдет конституционным путем. Но факт остается фактом. Сам Геннадий,
понятно, моему сожалению, считайте, не спасти себя Гудкова.
Да. Дмитрий. Ну, он просто вел себя неграмотно.
Дмитрий, давайте.
Он сказал, что да.
Давайте мы вот это за скобки оставим, а я сейчас хочу обратить ваше внимание и внимание радиослушателей на один нюанс. Дело в том, что мы говорим, пускай суд докажет, и суд вынесет вердикт, что да, Геннадий Гудков занимался предпринимательской деятельностью, но обратите внимание, ведь тогда Геннадий Гудков в суде же, в высшей инстанции, может протестовать эти действия. А сейчас, получается, без суда и следствия, Единая Россия так решила по неким документам Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, а что мы не видели в последнее время, как ошибался Следственный комитет и прокуратура, мы все это видели. И поэтому мы настаиваем на том, чтобы давайте будем действовать в рамках Конституции. Вот, собственно говоря, о чем идет речь. И я не считаю, что это есть некая оттяжка времени. В конце концов, если будет решение суда, мы пройдем все инстанции, в суде будет доказано, что Геннадий Гудков все-таки занимался предпринимательской деятельностью, я первым скажу, но извините, закон есть закон, закон должен быть для всех. Но это установлено судом, это в рамках Конституции, все нормы соблюдены, и тогда мы поступаем тоже в соответствии с законом. А сейчас, когда творится беззаконие, мы будем протестовать. И именно поэтому мы пытаемся изменить эту ситуацию, изменить положение, при котором лишить депутатского мандата можно в несудебном порядке и вне Конституции Российской Федерации.
Ну, вообще считается, что демократия – это прежде всего процедура.
Конечно. Вот мы как раз защищаем процедуру. Абсолютно правильно.
А не по понятиям это решать. Скажите, пожалуйста, так... Так, когда уберут машину с тротуара возле Госдумы? Почему? Ну, не знаю, это к вам вопрос, по-моему, нет.
По-моему, я не видел на тротуарах около Госдумы машин, там есть стоянка, и там стоят не на тротуарах машины.
Скажите, пожалуйста, вот есть такое довольно распространенное мнение среди обывателей, конечно, что вообще вот в свое время, помните, в декабре на митингах оно звучало, те, кто не признают итогов думских выборов, вот, считают, что там приписаны голоса, они говорят, ну вот, давайте, если вы считаете
сдайте
так,
мандаты.
Тогда сдайте мандаты. Да. И в этой связи такой второй вопрос в связке, да, если большинство делает, что хочет, вот, что хочет, то и делает, какие законы хочет, такие и принимает, да, сделать вы ничего не можете, чего вы там сидите?
Ну, на самом деле, сейчас у «Единой России» действительно есть формальное большинство, и она протаскивает нужные ей решения, но ей это делать непросто, потому что мы оппонируем очень серьезно. И мы не только возмущаемся. У нас хорошие профессионалы.
Ну как, Сергей Михайлович, как можно оппонировать голосующей машине? Это же конвейер, это же автомат. А вы говорите, конвейер, конвейер, ты не прав.
Он шлёп. А я, Георгий, обращу ваше внимание на вот что.
Вот за, они же бюджет как будет принимать. Сократили даже время для внесения поправки чуть не до 30 секунд. Но это уже какой-то форме фантасмагория вообще начинается.
Единая Россия делает все, чтобы ей было удобно, но наша задача делать все, чтобы все было по закону и в пользу народа. И если у нас есть парламентская трибуна, если мы вносим свои законодательные инициативы, опыт показывает, Единая Россия сначала их отвергает, но спустя год, два, три, они все равно берут эти идеи. Нам не авторство нужно. Нам нужно, чтобы здравый смысл и голос реальных представителей народа, людей, депутатов, которые защищают интересы народа, был слышен в Государственной Думе. Потому что отдать на откуп Единой России, которую вообще тогда превратят вот в реальный такой штамп, очень быстро, и мы даже не будем успевать, с какой скоростью будут появляться различного рода антинародные законы. Более того, у нас, конечно, громких побед нет, но кое-что нам удается сделать. Иногда нам удается отложить рассмотрение того или иного закона, иногда удается даже вообще его завернуть. Иногда поправками мы все-таки совершенно одиозные вещи убираем.
А что вы завернули?
Ну, собственно говоря, мы в свое время, когда работали над законами, касаемыми налогообложения, когда мы работали над законопроектами, которые касаются различного рода социальных выплат и прочее, и там, где пытались, ну, это может быть такие абстрактные, приведу конкретный пример, касается всех. Речь идет о ремонте жилого фонда.
Да, у нас
было предложение.
Была Хованская,
да, у нас председатель комитета профильного по ЖКХ Галина Петровна Хованская, член нашей фракции. Так вот, был внесен законопроект, очень миленький, суть которого сводится к следующему. Каждый владелец квартиры, все, кто платит квартплату, платят в том числе отчисления на капремонт. Эти деньги собираются где-то в каком-то фонде, и органы власти принимают решение, какой дом они будут ремонтировать за эти деньги. Иными словами, вы платите, живя в своем доме каждый месяц, а потом говорят, знаете, а ваш дом мы не будем ремонтировать, мы ремонтируем на другой улице.
Да.
Получается абсолютное нарушение, в том числе даже Гражданского кодекса. И нам удалось убедить, хотя они кричали, что правительство на их стороне, и многие члены правительства тоже утверждали, что решение принято, и все-таки нашу фракцию удалось убедить.
Значит, отложили этот закон?
Да, он отложен, сейчас готовятся поправки, и поправки наши, которые все-таки возвращают здравый смысл, что нельзя допускать такого финансирования из общего котла.
У нас вот была и Хованская, и ее заместитель.
Да, абсолютно четкий, конкретный пример. И если бы не было нашей фракции, мы бы давным-давно получили законопроект, и мы бы с вами платили отчисления на капремонт, а за эти деньги бы, опять же, в темную, непонятно, абсолютно непрозрачно, ремонтировал бы что угодно, мы бы никогда не знали, что ремонтировал.
Хованская сэкономила лично мне денег. Еще раз, Дмитрий, другой только уже. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Сергей Михайлович, спасибо вам огромное, что уделили время, вышли в эфир. Я, честно сказать, хотел бы извиниться перед вами, потому что я не голосовал за вас. Вот, но сейчас я об этом очень жалею, наблюдая за тем, что сейчас происходит.
Скажите, спасибо.
Это первый звонок, что сейчас происходит? Это будет дальше, вот на ваш взгляд, а я думаю, вы человек дальновидный, и все это как бы видите, что это? Это начало чего? Начало вообще уже тотальный контроль одной партии, делаем, что хотим. Я голосовал. Значит, завтра, если я голосовал там, ну, за другого депутата, кто-то возьмет и скажет, ну, что ты за него голосовал, а мы решили вот так. Мы, а кто мы? А мы единая партия, да? Понимаете? Вот, я это вижу именно так. Мне страшно
становится. Ну, хорошо. Спасибо за звонок. Вопрос почти риторический. Чего это начало?
На самом деле, я отвечу.
Ну, можно я чуть-чуть дополню?
Давайте.
Потому что у многих действительно наблюдателей, вот простой даже человек с улицы звонит, у него складывается впечатление, что какой-то в доме не то, что сумасшедший дом на выезде начался, но где-то вот, значит, у кого-то из политологов я прочел такой термин «законодательство, принимаемое встревоженными имбецилами». Ну, то есть некоторые законопроекты, понимаете, вот кто во что горазд. Сегодня мы ищем, значит, зарубежную собственность вместо того, чтобы контролировать соответствие доходов и расходов. Завтра мы, значит, ограничиваем НКО. Послезавтра какой-то занимаются митингами и спорят, если чуть ли не главная повестка дня в стране. При этом, значит, попутно где-то в тиши готовится проект пенсионной реформы, который касается всех, и никто не знает его подробностей. При этом, значит, вот бюджет – это вообще не проблема, его можно принять вообще чуть ли не автоматом сразу в 5 или 6 чтениях и так далее. Но это потом еще начинают бороться с семейственностью. Понимаете, это какой-то маразм напоминает вот временами. И это вот чего?
Ну, вот я как раз...
Причем вроде приличные люди раньше были в прежних составах, они же сейчас как с цепи сорвались.
Георгий, ну вот оттолкнусь от известной инициативы господина Исаева по поводу семейственности. Сегодня да. Сергей Евгеньевич Нарышкин, вчера, выступая на открытии сессии, он как раз сказал, что... Это нарушение конституционных прав избирателей и граждан, и абсолютно не нужно такие инициативы вносить. Более того, прямо скажем, когда мы видим вот такие
здравый человек, спасибо,
законодательные инициативы, когда такое ощущение, что важнее ничего нету, как лишить депутата Гудкова мандата, как принять закон о наказании за участие в митингах, как принять закон об НКО, при том, что не принимается закон о прогрессивной шкале по доходу налога, наша инициатива. Не принимается закон о налоге на роскошь, не принимается закон о уменьшении предельно допустимой доли собственных расходов граждан на оплату ЖКХ до 10%, это наше предложение. Не принимается закон, который лежит уже 2 года, об освобождении уплаты земельного налога владельцев единственного земельного участка размером до 8 соток. А вот такая вот политическая... возня, и все время
полное ощущение... Некоторые из того, что вы перечислили, я бы, например, не поддержал, но они не обсуждаются даже.
Они даже не обсуждаются.
Можно было же обсудить хотя бы там, как
и общество. И мне представляется, что это делается в том числе осознанно. Более того, все эти истории, даже известный процесс, там, пусть и Райт, и многое-многое другое, это отвлечение. Потому что сейчас, осенью, люди увидят, насколько повысились тарифы. Люди почувствуют на себе первые последствия вступления в ВТО и многие другие прелести в кавычках. Но, когда мы смотрим на работу Государственной Думы и видим вот неистребимое желание еще и еще подкручивать эти гайки, не потому что я оптимист, я абсолютно убежден. Альтернативы диалога гражданского общества и власти нет. И власть в лице президента, в лице тоже партии «Единая Россия», которую я ласково называю профсоюзом бюрократов, вынуждены будут. Они не хотят этого, добровольно никогда не пойдут, но мы их будем вынуждать. Все-таки прислушиваться к голосу разума, потому что, закручивая гайки, как мы знаем, крышку снесет рано или поздно.
Ну, просто этой машины нет тормозов, как известно.
Все правильно. Еще... Поэтому нужно думать о самосохранении, и самое главное, нужно думать о народе и о государстве.
Вот народ
чтобы у нас
звонит.
Не было...
Народ, хорошо, сейчас послушаю. Народ по имени Александр звонит. Здравствуйте, народ.
Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей Михайлович. Спасибо заранее за то, что вы отвечаете на наши вопросы. Голосовал за вас. И как бы первый маленький вопрос. Почему в данный момент кандидата от вашей партии я не вижу Мытищева, скажем, да? И 2 предложения для вашей партии, но на будущее. Я думаю, если вы эти внесете в Госдуму, я думаю, у вас будет очень много голосов. Скажите, по закону Путина о земле для многодетных. Я являюсь многодетным, 3 детей, да? Вода под закон по получению земельного участка. нету никаких уставных законов, в течение какого времени должны предоставить землю многодетным. Конкретно где и как должны предоставить землю. Нету ничего. То есть в администрации МТИЩ кидают из угла в угол и все ссылаются на закон, где ничего не прописано. И второе, может быть, ваше такое предложение, как бы тоже, чтобы внесли на рассмотрение. Материнский капитал, они смехли это над многодетными? Не проще ли сделать, раз его не выдают, положить в банк, пусть он лежит в банке и приносит какие-то дивиденды? Потому что, извините, через 2, через 3, через 4 года, когда отдавать ребенку учиться, цены-то повышаются, а сертификат, он как бы был, там, 360 тысяч, так он и остался. Вот, ну, для вашей партии, может быть, какие-то вопросы конкретные, может быть, все-таки создадите в Госдуме.
Александр, спасибо. Спасибо за то, что голосовали за нашу партию. А теперь по порядку ваших вопросов. Ну, по Мытищам, почему нет нашего кандидата, честно говоря, так вот на скидку не помню. Надо посмотреть, во-первых, так ли это, а во-вторых, иногда вы знаете, ну, я просто знаю другой регион, Калининград, где мы не стали выдвигать своего кандидата на пост мэра, мы поддержим кандидата от КПРФ. Возможно, здесь такая же ситуация, хотя не уверен, проверю. По земельным участкам. То, что вы называете, это называется подзаконные акты. Да, есть закон, но каждый субъект Российской Федерации, в данном случае Московская область, должна была принять свой региональный закон, порядок выделения вот этих земельных участков. Либо это можно делать распоряжением губернатора, либо это делает муниципальный орган власти, допустим, Мытищинского района. Но многие этого не сделали, а там, где сделали, получается, как в известной сказке, кому вершки, кому корешки. Вот вам неугодие. Вот вам болото, вот вам там, где нет ни дороги, ни электричества, ничего. Берите земельный участок, дорогие многодетные семьи, и стройте там, как хотите. Это абсолютно идет вразрез той самой идеи, той установки, которую, наконец-то, мы пробили и добивались, и правильно, что этот существует закон. Поэтому здесь идет саботаж на местах, если называть вещи своими именами. Уверен, что в вашем районе это то же самое. Теперь по материнскому капиталу. А здесь уже, Александр, у нас есть конкретное предложение, у нас есть поправки в закон. И мы неоднократно пытались их вносить и пытались убедить единороссов, что это нужно принимать, но они, ссылаясь на мнение правительства, потому что правительство дает отрицательное заключение, а лидер правительства у нас, руководитель, теперь лидер Единой России. А поправка очень простая. Давайте мы будем давать эти деньги полностью на усмотрение семьи. Вот на что хотят, на то пускай тратят. Потому что сегодня, вы знаете, только три позиции. Либо образование, либо, значит, жилье, либо еще там какая-то позиция. А почему, допустим, не разрешить на лечение ребенка? Почему на лечение матери? Почему на оздоровительные какие-то процедуры? Почему на, может быть, кто-то хочет автомобиль приобрести для семьи?
Боятся, пропьют.
Но вот презумпция у нас виновности, да? Значит, почему-то чиновник считает, что он деньгами распорядится, все правильно, не сворует, и мы здесь должны с этим мириться. А людям, к людям такое недоверие.
Я помню один из бывших, не бывших, а высоких руководителей той же «Единой России», собственно, говорил, он понимает демографическую политику, что у нас такая страна, когда ему говорят, что вот вообще-то рождаемость, она повышается не только потому, что деньги дают, а он считает по-другому. Он считает, что у нас такая страна, что будет прямая связь. Дал денег, родили. Или обещали денег, родили. Да. Ну, давайте сходим на новости и вернемся.
Вечерний развод с Георгием Бофтом.
Продолжаем разговор с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Сергей Михайлович, вот ближайшая, наверное, будет такая острая дискуссия из тех, что вопрос, который волнует, наверное, большинство населения, это по пенсионной реформе. Готовится нечто, и что доносится из-под ковра, где там они друг с другом, Минтруда, Минэкономразвития, у всех разные концепции, причем они расходятся принципиально, и все они куда-то бегают, и туда, когда они бегают, там поступают совершенно разные команды. То есть сегодня одна, завтра другая. То есть нет такого понимания все-таки стратегического, что оставить, что менять. Вообще странно само по себе. 10 лет прошло, и мы уже новую пенсионную реформу, так чтобы раз в 10 лет реформировали, такого я не помню. Даже в постсоветских странах там как-то вот подумали сначала один раз и отрезали. То есть 7 раз подумали и один раз отрезали. А мы вот один раз отрезали, сейчас у нас что-то там не получилось. Там дефицит пенсионного
фонда. И не могло получиться.
Вот, ваша позиция по этим вопросам, по ключевым, там, накопительная система, возраст на пенсию, досрочный выход, кто платит за досрочный выход, вот эти все вопросы.
У нашей партии «Справедливая Россия» есть свои предложения, они изложены в программе нашей партии. Мы подготовили альтернативное пенсионное законодательство. Мы утверждали, что когда в 2002 году было принято решение о переходе с распределительной системы, иначе эта система обычно называется принцип солидарности поколений, угу. когда ныне работающие платят за предыдущим, за предыдущему поколению. Так вот, мы перешли на накопительную. При этом...
Ну, она совместная.
Она совместная, угу. причем совместно до 2024 года. Угу. Деньги одновременно идут, какая-то часть идет в пенсионный фонд на выплату пенсиям пенсионерам ныне живущим, но какая-то часть ныне работающим идет в накопительную да. часть. Причем получается, что даже при самых оптимистичных прогнозах доходность вот этой накопительной части в зависимости от государственного либо частного пенсионного фонда разница в 0,2%. 6,2 или 6,7, 6,9%.
Есть статистика за 10 лет работы, значит, накопительная система в государственной 139% за 10 лет. Значит, и в негосударственных в среднем это было повыше, примерно 150 чуть больше процентов, при инфляции 320.
Абсолютно правильно. Вот я только хотел сказать. Инфляция все съедает. Бессмысленно. Вот это накопительная часть. Более того, я напомню, что чисто накопительная система используется всего лишь 6 государствами. 5 латиноамериканских государств и Казахстан. Угу. И мы почему-то, Россия, решили пойти таким путем. Мы с самого начала говорили, что мы категорически против накопительной
но
системы.
Но все-таки в Америке это близкая система. Там она не государственная,
там она смешанная,
там
всего скорее.
Пенсионные фонды.
Да. Во многих странах есть смешанная система. Но мы говорили, что нужно оставлять принцип солидарности поколений. Необходимо четко регулировать рост пенсии, чтобы рекомендация Международной организации труда минимум 40% коэффициент замещения от средней заработной платы был бы для России, а мы считаем, что нужно выходить и на 60%. И, собственно говоря, не буду утомлять радиослушателей, то, что сегодня правительство одумалось, и ликвидирует, по сути, по крайней мере, заявляет об этом накопительную систему, это говорит о том, что мы были правы.
Медведев говорит, что нет. Сегодня сказал.
Ну, посмотрим. Я думаю,
но,
что...
правда, то, что там предлагается, действительно похоже на ее ликвидацию.
Да, конечно,
вместо
ликвидация.
6%,
они называют это 2. По-другому, но, по сути, они понимают, что это не сработало в нашей стране, да. И неудивительно.
Есть другая точка зрения на вашу позицию, которая состоит в следующем, что, в принципе, это такой... пас в сторону таких низкооплачиваемых слоев населения, им выгодна распределительная система. А вот молодые и хорошо зарабатывающие, она им невыгодна, потому что значит, накопительную систему, она у нас действительно не работает или работает там коряво, но ее можно было бы исправить, если бы разрешить эти деньги инвестировать в другие надежные инструменты и так далее и тому подобное.
А вот те, кого вы назвали молодые энергичные, они сами найдут возможность себе на старость, на черный день скопить не за счет государственного, либо частного пенсионного фонда. И они это сделают. А большинство людей, прежде всего наши бюджетники, они должны быть гарантированы государством, что они получат достойную нормальную пенсию. И не надо им заморачиваться, давать ли свои деньги накопительную часть в частный пенсионный фонд, либо в государственный. Вот есть принцип солидарности поколений. А без, более того, и мы предлагали, давайте вообще ликвидируем даже пенсионный фонд. Прямая строка в бюджете. Деньги собираются. Зачем? А. Мы видим пенсионный фонд. Зайдите в любой город, вернее, приедьте в любой город, найдите самое красивое здание из мрамора и гранита. Как правило, это будет здание, либо это будет Сбербанк, либо это будет пенсионный фонд. Это мы все видим в любом крупном городе нашей страны. Так вот, по принципу накопительной системы, я уже сказал, мы категорически против, и нужно возвращаться к солидарному, к солидарности поколений. Мы предлагаем уже сейчас изменить так называемый пересчетный коэффициент, который для всех равен 1,2. Мы хотим для всех сделать 2. А для тех, кто работает на вредных производствах, для тех, кто работает на северах, сделать 2,8. Мы предлагаем совершенно по-другому регулировать все, что касается так называемых нестраховых периодов. Обязательно вернуть время обучения в высших учебных заведениях. Угу. Сегодня те, кто учится, они проигрывают, потому что это время не засчитывается им трудовой стаж. И в целом мы считаем, что пенсия должна зависеть только от двух параметров. Трудовой стаж, чем больше человек проработал, тем он, соответственно, должен получать больше, и средний заработок, потому что пенсия должна составлять, как мы сказали и как мы утверждаем, примерно 60% от заработной платы, которую человек получал. Теперь по пенсионному возрасту. Еще раз хочу сказать, принципиальная позиция. Даже думать об увеличении пенсионного возраста в стране, где средняя статистическая продолжительность жизни мужчины чуть-чуть сейчас с хвостиком там 0,2 перевалила за 60 лет, это кощунственно, это цинизм. Никакого повышения пенсионного возраста быть не может. С точки зрения раннего или там позднего выхода на работу, все очень просто. Давайте,
на пенсию.
Давайте мы только скажем, если человек продолжает работать, а ему уже наступило время получать пенсию, если он при этом получает пенсию и работает, это один разговор. Если ты пенсию не получаешь, а получаешь только заработную плату, и тебе никакого профита с этого не будет, то есть тебе не увеличится пенсия, зачем тогда огород городить? Вот, собственно говоря, наша позиция.
Ну, понятно. А у нас примерно треть выходит на пенсию вообще досрочно. До сих пор за 10 лет вот пенсионной системы не было создано, по сути дела, ни система аттестации этих рабочих мест, какие вредные производства, какие полезные, вот, кто там должен платить за это. На самом деле работодатели, по логике, должны за вредное производство доплачивать в пенсионный фонд. Ничего этого не сделано.
Георгий, здесь нужно вспомнить наш славный, в кавычках, профсоюз господина Шмакова, который дружно всегда поддерживает любые инициативы Единой России, но абсолютно не защищает людей труда. Не случайно сейчас возникают и все больше и больше действительно независимые альтернативные профсоюзы и та же Конфедерация труда России и многие-многие другие, потому что профсоюз это должен делать. Профсоюз должен отстаивать права работающих и потом будущих пенсионеров. Но никто этим не занимается. И государство делает все, что хочет, потому предприниматели тем более, ссылаясь и кивая на государство, поступают, как хотят. Но это абсолютно неправильно, это несправедливо. И мы как раз за восстановление справедливости по отношению к работающему человеку, к человеку труда.
Я напомню, телефон студии 9-5-4, единица, код Москвы 495, смс-портал 925-400-879. Сергей Михайлович, а вот так вот, поскольку у вас партия такая близкая к социал-демократии, наверняка вы поддерживаете, чтобы там не имели заграничной собственности и так далее. Я так считаю, что это ложная цель, потому что вместо того, чтобы запрещать людям распоряжаться их деньгами, как они хотят, и следить за тем, чтобы их расходы соответствовали доходам, прежде всего государственных чиновников, начинается такое огораживание страны и превращение ее, значит, ну, я не знаю, купил там один из ваших коллег квартиру в Болгарии, он что, станет болгарским агентом, что ли?
Или на Украине.
Или на Украине, что еще не
или в Беларуси.
Даже в Черногории, страшно сказать. Ну, хорошо. Ваша позиция партии?
Позиция очень простая. Дело в том, что вот постановка вопроса таким образом, мне кажется, уводит проблему совершенно в другую сторону. Мы предлагаем, давайте, во-первых, мы обяжем декларировать, и пускай все задекларируют, но так как здесь тоже есть большие хитрости, мы сейчас готовим очень интересную законодательную инициативу, вот мои юристы сейчас работают над этим. А давайте мы обяжем, если любой гражданин России покупает какую-то недвижимость, не обязательно за рубежом, но в том числе и за рубежом.
Кстати, если не должно быть разницы между виллой в Черногории абсолютно или правильно домиком на Рублевке,
абсолютно который дороже. Абсолютно правильно. Так вот, мы считаем, что человек в том числе обязан указывать, если он является государственным служащим. Пускай он покупает, но только он напишет, вот прямо в документе, где будет оформляться значит, вот та же купчая, будет описано, я являюсь государственным служащим. И тогда есть основания проверить. А ты, дорогой, на свою зарплату, то в принципе, можешь это купить? Откуда деньги? Но начинать нужно, если уж про это говорить, совершенно еще с другой вещи. Ратифицирует 20-ю статью Конвенции ООН противодействию коррупции, которая так и называется незаконное обогащение.
Единороссы обещали во время предвыборной
кампании. Они много чего обещали. Я с трибуны Государственной Думы вчера на открытии сессии как раз сказал, наша фракция будет настаивать, потому что вы уже забыли про свои обещания, господа единороссы. А мы будем настаивать на ратификации, потому что я напомню радиослушателям, в чем суть этой статьи. То государство, которое эту статью ратифицировало, 20-я статья, а мы когда в 2006 году ратифицировали, скромненько так, усилиями чиновников, тот же «Единая Россия», вынесли под юрисдикции России эту статью, то есть на территории России она не действует. А если бы она действовала, то тогда любой гражданин может всегда публично обратиться к любому чиновнику, хоть президенту, хоть премьеру.
Откуда у тебя деньги?
Откуда у тебя деньги на то, что ты купил, и там дальше следует какая-то информация. И человек не в суде, а он лично должен доказать публично всеми этому человеку, что у него были законные основания. У него там, не знаю, наследство там какое-то, или, может быть, он такой плодовитый писатель, пишет какие-то труды, которые миллионными тиражами расходятся, и он получил гонорары. Если не докажет, имущество конфискуется, и ему тюрьма. Так вот, именно поэтому и единороссы, и все чиновники боятся ратифицировать эту статью. А это был бы первый абсолютно реальный шаг к реальной борьбе с коррупцией.
Да, потому что сегодня только разговоры. Весьма популистская мера, народ ее, конечно, поддерживает.
Да, конечно, потому что...
За границей это вообще враждебное окружение, конечно, да. Татьяна, здрасте, в эфире, наушники.
Добрый день.
Здрасте, слушаем вас.
Сергей Михайлович, я хотел бы задать такой вопрос. Почему у нас отсутствует внутренняя система ценообразования? То есть старую разрушили, новую не создали.
А что это такое?
А прожиточный минимум взяли из Советского Союза.
Ну, я, Татьяна, добавлю к вашему вопросу. И то, что сегодня у нас при существующей норме в законе, которая говорит, что у нас не может быть минимальный размер оплаты труда ниже прожиточного минимума. И тем не менее правительство утверждает сумму прожиточного минимума. Сейчас говорят о очередном повышении, значит, МРОТа, как о неком большом достижении. Но при этом мы видим, что он опять будет меньше прожиточного минимума. Более того, когда считается этот прожиточный минимум, он считается очень интересно. По сути, это набор продуктов, который позволяет не умереть с голоду, не более того.
И то не факт.
И то не факт. Причем, значит, мы предлагали, давайте мы будем рассчитывать этот прожиточный минимум из расчета семьи с тремя детьми, которым кроме питания...
Вообще надо домохозяйство считать.
Абсолютно правильно, абсолютно правильно.
Все налоги считают домохозяйство.
Конечно, конечно. Но здесь немножко еще, что касается ценообразования, ну, у нас, как известно, государство не регулирует цены. А мы, кстати, предлагали и предлагаем до сих пор установить перечень, прежде всего, это продукты питания, те, которыми мы пользуемся каждый день и которые нам нужны каждый день. И мы предлагали установить норму наценки, но предположим, чтобы покупка у первого оптового покупателя не превышала, допустим, 15%. Вот розничная цена не должна быть более 15%, чем покупку первого оптового покупателя. И причем мы не говорим, что все продукты, давайте вот хлеб, молоко, мясо, масло, самое первоочередное, но не хотят. Поэтому, говоря о ценообразовании, здесь речь идет как раз о этом соотношении прожиточного минимума, Татьяна имела в виду, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Тут, конечно, полное рассогласование и абсолютный диссонанс. А с точки зрения уже регулятора ценового, у нас, говорят, рынок, его величество рынок невидимой рукой расставит все по своим местам. Его величество рынок пошарил у большинства граждан России в карманах, а кое-кого, с моей точки зрения, и в голове.
Ну, просто по опыту нашей страны, как только начинается регулирование цен, начинается дефицит и очереди, и спекуляции.
Ну, вот как раз я считаю, что государство в состоянии было бы решить эту проблему. Причем мы понимаем, что цена, допустим, продукта питания на Камчатке или в Владивостоке совершенно другая, потому что там есть транспортная составляющая и другие. И, естественно, дать возможность вот этого люфта для каждого региона. Но отслеживать государство абсолютно в состоянии, чтобы не было ни дефицита.
Да, хорошо, это ваша позиция, в конце концов. Василий, здрасте, в эфире.
Добрый вечер. Я хотел бы Сергею Михайловичу задать один вопрос. Мне нравится их программа, мне нравится, как хорошо они разговаривают, но они не устали еще в оппозиции? Не пора ли создать коалицию противовес Единой России, отбросить амбиции, создать договор правых сил? И, наконец-то, ради России поработать.
Левых только.
Левых.
Василий прав. Правых с точки зрения за кем правда и правота. Василий, правильное предложение. Только ведь господа из Единой России подумали об этом. И вот что они сделали. Когда принимались и закон об избирательном праве, и закон о выборах депутатов Государственной Думы, они предусмотрели, чтобы ни в коем случае не было возможности создавать предвыборные блоки и объединения. И сегодня это отсутствует. Нас вынуждают биться против Единой России каждый порознь. Знаете, как вот показывают пятерня, растопыренные пальцы, и понятно, что очень плохо с ними ими драться, если бы был у нас единый кулак. Поэтому, к сожалению, сегодня закон не позволяет создавать такие коалиции, объединения. А мы на этом настаиваем и уверяем, что коль скоро, тем более сейчас, упростило создание партии. Ну так давайте опять сейчас, вот сейчас уже реальные вот выборы идут в регионах, 17, 26 партий участвуют. Да там сейчас избиратели будут путаться. Дайте возможность создать блок, дайте возможность в едином кулаке победить Единую Россию, собрать все силы оппозиционные, изменить существующую монополию Единой России. Не боятся, не хотят и не хотят менять законодательство.
Алексей, добрый вечер.
Добрый.
Здравствуйте.
Сергей Владимирович, у меня такой к вам вопрос.
Сергей Михайлович.
Сергей Михайлович, да, извините, пожалуйста. Сергей Михайлович, такой вопрос. Вот вы участвовали в выборах президента России. Вот, вы такой образованный, умный человек, все правильно, красиво говорите. У меня такой вопрос. А зачем вам объединяться? Зачем вам нужно объединяться на бумаге? Объединяться, что с кем-то договариваться о каком-то объединении? Соберитесь все вместе и убедите Единую Россию без всяких объединений.
Алексей,
если у вас есть общее мнение, если у вас есть правильное мнение, как вы считаете, зачем вам объединяться в какой-то кулак? Просто возьмите и проголосуйте все за, вы будете больше, чем Единая Россия. Или я ошибаюсь?
Ну, смотрите, Алексей, вот у нас в Государственной Думе формально, если бы у нас не было так называемого принципа империалии, распределения депутатских мандатов, Единая Россия была бы в меньшинстве, потому что, я напомню, они получили 49% голосов. Но их принцип империали, который вел еще Муссолини, а принцип очень простой. Победившая партия получает гандикап, дополнительное количество мандатов, угу, за счет того, как бы, что она получила первое место.
Как в Греции.
Так вот, да. И как, или как было в фашистской Италии в 20-е годы прошлого века. Так вот, сегодня, получив 49%, уже по количеству мандатов Единая Россия имеет 56%. По числу голосов в Совете Думы уже 60%. Ну и дальше можно продолжать. Но, Алексей, смотрите, я уже даже в этой передаче упомянул, что, например, в Калининграде наша партия не выдвинула кандидата в мэра, мы поддержим кандидата от коммунистов. В сегодняшней передаче я благодарил коммунистов и фракцию КПРФ за то, что они подписались под запросом в Конституционный суд. То есть мы здесь объединили усилия. Голосование в Государственной Думе, если бы не позиция ЛДПР, которые, как правило, голосуют как Единая Россия, мы бы могли действительно по многим законам и, по крайней мере, поправки бы проводили бы 100%. Но, к сожалению, ситуация такая, какая она есть, поэтому мы будем все-таки настаивать на том, чтобы норма о возможном объединении предвыборном и блоке была возвращена в избирательный законодательство.
Ну, может быть, на паре-тройке вот циклов так вот увидится, что это превратился в цирк, может, действительно пойдут на уступки.
Светлана, вынудим пойти.
Светлана.
Добрый день, Сергей Михайлович, здравствуйте. Я, во-первых, хотела выразить огромную благодарность за вашу деятельность и за ваши, в общем-то, мысли. Это все действительно верно. Меня зовут Мойка Светлана Львовна, я руководитель благотворительной организации «Легкое движение». Мы занимаемся больными с проблемами опорно двигательной деятельности, в том числе да и после протезирования. И, возможно, вы о нас слышали. Но проблема нашей страны вот заключается в отсутствии реабилитации больных до и после эндопротезирования. Но по мере возможности мы стараемся помогать таким больным. Вопрос у меня следующий. Занимается ли ваша партия поддержкой проектов НКО, направленных на медицинскую реабилитационную деятельность? Спасибо вам большое.
Светлана Львовна, занимаемся. И я хочу в эфире сказать адрес своего сайта www.mironov.ru. Читаю все сам. Напишите мне о вашем фонде и посмотрим, чем мы можем помочь.
Вас, кстати, оппоненты очень часто обвиняют в том, что вот хорошо, вы говорили про пенсии, значит, повысить там возраст, не повышать и так далее. А деньги откуда? Вот, например, в 28-м году один работающий будет на одного пенсионера. И вас часто обвиняют в том, что вы обещаете, не имея под то должных денежных оснований, налоговых там поступлений и так далее.
Георгий, в нашей программе, во-первых, мы действительно меняем налоговое законодательство, не буду подробно рассказывать, но хотя бы та же самая прогрессивная шкала подоходного налога дает примерно 3 миллиарда рублей дополнительно, 3 триллиона рублей дополнительного бюджета.
Это если их собрать.
Вот все сказки о том, что собрать невозможно, весь мир собирает, а мы почему-то не можем. Ну, это да. Понятно. Когда собираешь свой карман, значит, да, приходя в ту или иную организацию и думаешь об откате, это будет так, как у нас происходит. А если делать по-честному, в пользу государства и народа, будет совершенно по-другому. Второе. В нашей же программе есть специальный раздел, ну, условно, мы его шуточно всегда называем фразой известной песни Высоцкого «Где деньги Зин?», потому что мы показываем, где дополнительно можно взять деньги. Не буду утомлять всем перечень, вот я уже сказал про прогрессивную шкалу подоходного налога. Введение государственной монополии на обороты производства этилового спирта, не на продажу, а на обороты производства этилового спирта, дает минимум 600 миллиардов рублей в год. Изменение... взимание природной ренты, трехступенчатое рыночное взимание мы предлагаем, по нашей оценке, 1,5 триллиона рублей в год. Ну и, наконец, конкретно даже вот для пенсионеров. Смотрите, мы же помним, и мы все говорим о варварской, несправедливой приватизации 90-х годов. Мы предлагаем сделать одну простую вещь. Посчитать в рыночных ценах того периода, когда проводилась приватизация, стоимость каждого объекта недвижимости, каждого предприятия, и посмотреть, за какую цену государство это продало. Наверняка будет дельта, разница. И мы предлагаем заплатить единовременный налог, пользуйтесь дальше и владейте, но деньги с этого единовременного налога направить целиком в пенсионный фонд. Точно так же, как сейчас любой объект, если приватизируется, просто спрашиваю риторический вопрос. Все, что сегодня приватизируется и приватизировалось в 90-х годах, кто это строил? Это строили наши предыдущие поколения, наши граждане, тогда Советского Союза, сейчас России. Так, наверное, будет справедливо, если какую-то часть от приватизации полученных государством денег будем направлять именно на повышение пенсии нашим старикам. Это будет абсолютно правильно, это будет справедливо. И вот это конкретное предложение.
Вот, вот такая позиция Сергея Михайловича Миронова, лидера партии «Справедливая Россия». Я благодарю Сергея Михайловича за то, что он отвечал у нас в эфире. Голосование на сайте разделилось поровну. Половина следят за работой Государственной Думы, а половина не следят. Но спасибо вам большое. Здорово,
если половина следит. Я, честно говоря, думал, что намного меньше.
Но это наши продвинутые слушатели.
Правильно, это CTFM.
Да, CTFM. Заходите еще.